Глава 42. Пеглар. 69 градусов 37 минут 42 секунды северной широты, 98 градусов 41 минута западной долготы. 25 апреля 1848 год. Тюленево мяса и рыбы оказалось недостаточно, чтобы приготовить полноценный обед на 95 или 100 едоков. Несколько человек были слишком больны, чтобы есть твердую пищу. И даже мастерство мистера Дигла и мистера Уолла, постоянно творивших чудеса кулинарного искусства из скудных запасов корабельного продовольствия, не позволило им на сей раз преуспеть в полной мере, тем более что часть продуктов на эскимосских санях сильно испортилась. Но всем до единого мужчинам удалось отведать, вместе с голднеровскими супами, тушенкой или овощами, восхитительно вкусного сала или рыбы. Гарри Пеглар поглощал пищу с аппетитом, хотя дрожал всем телом от холода и знал, что после такого обеда у него только усилится понос, которым он жестоко мучился каждый день. После обеда и перед тем, как приступить к выполнению своих служебных обязанностей, Пеглар и вестовой Джон Бридженс вышли прогуляться с оловянными кружками чуть теплого чая в руках. Туман заглушал их голоса, хотя одновременно усиливал звуки, раздававшиеся вдали. Они ясно слышали, как в одной из палаток, в противоположном конце лагеря, мужчины спорят за карточной игрой. С юго-запада, со стороны, куда перед обедом направились два капитана, доносился похожий на канонаду грохот грома, раскатывавшийся над паковым льдом. Гром гремел весь день, но гроза не пришла. Двое мужчин остановились возле длинного ряда лодок и саней, оттащенных на некоторое расстояние от нагромождения ледяных валунов, на месте которых окажется берег узкого залива, коли лед на море вообще когда-нибудь растает. «Скажите, Гарри, сколько лодок мы возьмем с собой, если нам придется снова выйти на лед?» — спросил Бридженс. Пеглар отхлебнул из кружки и указал рукой. «Я не уверен, но, кажется, капитан Крози решил взять 10 из 18 лодок. Теперь у нас осталось слишком мало достаточно здоровых людей, чтобы утащить с собой больше». «Тогда зачем мы перетащили в лагерь все 18?» «Капитан Крози не исключал возможности, что мы задержимся в лагере террор еще на 2 или 3 месяца. Возможно, чтобы дождаться, когда лед вокруг мыса растает. Мы чувствовали себя бы спокойнее с 18 лодками, держа несколько из них про запас на случай, если другие выйдут из строя. И тогда мы смогли бы взять с собой гораздо больше груза, продовольствия, палаток и прочего снаряжения. Если в каждую лодку сядет по 10 и более человек, будет чертовски тесно, и нам придется оставить здесь слишком много припасов. Но вы думаете, что мы двинемся на юг всего с 10 лодками, Гарри? И скоро?»
«Надеюсь», — сказал Пеглар.
Он поведал Бридженсу о том, что видел сегодня утром. О том, что сказал Гутсер по поводу содержимого желудков эскимосов, совпадающего с содержимым желудка Ирвинга, и о том, что Крози разговаривал со всеми присутствовавшими там, возможно, за исключением морских пехотинцев, словно с потенциальными свидетелями.
«Думаю», — тихо проговорил Бридженс, — «капитан Крози не уверен, что лейтенанта Ирвинга убили эскимосы».
«Что? Но кто еще мог?» Пеглар осекся. Озноб и тошнота, ни на минуту не отпускавшие его в последнее время, вдруг резко усилились. Он привалился плечом к вельботу, чтобы удержаться на ногах. Ему ни на миг не приходило в голову, что кто-то другой, кроме эскимосов, мог сотворить то, что сотворили с Джоном Ирвингом. Он вспомнил груду замерзших серых внутренностей на вершине холма.
«Ричард Эйлмор говорит, что мы попали в переплет по вине офицеров», — тихо, почти шепотом сказал Бридженс. «Он говорит всем, кто не станет доносить на него, что нам нужно перебить офицеров и распределить образовавшиеся излишки провианта между людьми. Эйлмор из нашего экипажа и помощник конопатчика из вашего говорят, что нам надо немедленно вернуться на террор».
«Вернуться на террор», — повторил Пеглар. Он знал, что из-за болезни и общего истощения туго соображает в последнее время, но подобная идея казалась напрочь лишенной смысла. Корабль затерт льдами далеко от острова и останется в ледовом плену еще не один месяц, даже если лето все-таки соизволит прийти в этом году. «Почему я не слышал ничего такого, Джон? Я не слышал никаких таких подстрекательных разговоров». Бриджинс улыбнулся.
«Они вам не доверяют, мой дорогой Гарри».
«А вам доверяют?»
«Разумеется, нет. Но рано или поздно я слышу все. Вестовые, знаете ли, невидимы, поскольку они ни рыба, ни мясо. К слову о рыбе и мясе, не правда ли обед был превосходным? Вероятно, сегодня мы ели относительно свежую пищу в последний раз».
Пеглар не ответил. Мысли теснились и путались у него в голове. «Каким образом мы можем предупредить Фиджимса и Крозье?»
«О, они располагают информацией насчет Эйлмора, Хики и прочих», — беззаботно сказал старый вестовой. «У наших капитанов есть свои источники».
«Все источники уже давно замерзли», — сказал Пеглар. Бриджинс хихикнул.
«Очень хорошая метафора, Гарри. Не столько ироничная, как буквальная».
Пеглар потряс головой. Его до сих пор мутило от мысли, что сейчас, когда они находятся в столь отчаянном положении, один из них мог восстать на другого.
«Скажите, Гарри, какие из этих лодок мы возьмем с собой, а какие оставим?» — спросил Бриджинс, похлопывая по корпусу первого перевернутого вверх днищем вельбота рукой в потрепанной рукавице.
«Четыре вельбота мы возьмем точно», — рассеянно ответил Пеглар, все еще занятый мыслями о подстрекательствах к мятежу и о том, что он видел сегодня утром.
«Судовые шлюпки имеют такую же длину, как вельботы, но чертовски тяжелые. Я бы их оставил, а взамен взял четыре тендера. У них длина всего 25 футов, но они гораздо легче вельботов. Однако, возможно, у них слишком большая осадка для плавания по реке Большая Рыбная, если мы вообще до нее доберемся. Шлюпки поменьше и ялики слишком легкие для плавания в открытом море и слишком хрупкие для долгого перехода через льды и путешествия по реке».
«Значит, вы полагаете четыре вельбота, четыре тендера и два полубаркаса?» — спросил Бриджинс.
«Да».
Пеглар невольно улыбнулся. Несмотря на многие годы флотской службы и тысячи прочитанных книг, офицерский вестовой Джон Бриджинс по-прежнему очень слабо разбирался в некоторых вещах, связанных с морским делом.
«Да, Джон, я думаю, эти 10».
«В лучшем случае, — сказал Бриджинс, — если большинство больных поправится, каждую лодку будет тянуть всего только 10 человек. Нам такое по силам, Гарри?» Пеглар снова потряс головой.
«Все будет совсем не так, как при переходе через замерзшее море от террора, Джон».
«Что ж, благодарение Господу за эту маленькую милость».
«Нет, я имею в виду другое. Мы почти наверняка потащим лодки через остров, а не по морскому льду. Нам придется гораздо труднее, чем при переходе с террора, когда мы тащили всего по две лодки за раз и могли поставить сколько угодно людей в одну упряжную команду, когда требовалось преодолеть препятствия. И сейчас лодки будут еще тяжелее прежнего нагружены провиантом, снаряжением и больными. Полагаю, каждую лодку будут тащить по 20 или более упряжных. И даже тогда нам придется перетаскивать наши 10 лодок поочередно».
«Поочередно?» — переспросил Бриджинс.
«Боже мой! Да нам потребуется целая вечность, чтобы дотащить даже эти 10 лодок до места назначения, или мы будем постоянно ходить взад-вперед. И чем больше мы будем слабеть от болезни и усталости, тем медленнее будем продвигаться».
«Да», — отозвался Пеглар.
«Есть ли у нас хоть самый ничтожный шанс подняться на этих лодках по Большой Рыбной до Большого Невольничьего озера и фактории?»
«Сомневаюсь», — сказал Пеглар.
«Возможно, некоторые из нас протянут достаточно долго, чтобы добраться с лодками до устья Большой Рыбной, и если лодки исправны и идеально оснащены для речного плавания, и если...»
«Но нет, думаю, шансов у нас никаких».
«Зачем же тогда капитанам Крози и Фиджимсу подвергать нас таким тяготам и мукам, коли у нас нет ни шанса?» — спросил Бриджинс.
В голосе старшего мужчины не слышалось ни обиды, ни тревоги, ни отчаяния. Одно только любопытство. В свое время Джон задавал Пеглору 1000 вопросов по астрономии, естественной истории, философии, ботанике и многим другим предметам именно таким вот мягким, слегка любопытным тоном. Большинство вопросов он задавал как учитель, который знает ответ, но вежливо допрашивает своего ученика. В данном случае Пеглор был уверен, что Джон Бридженс не знает ответа на вопрос.
«А какой у нас выбор?» — спросил Фор-Марсовый старшина.
«Мы могли бы остаться здесь, в лагере террор», — сказал Бридженс. «Или даже вернуться на террор, когда наша численность сократится».
«Зачем?» — спросил Пеглор. «Чтобы просто ждать смерти?»
«Ждать в терпимых условиях».
«Смерти?»
Пеглор осознал, что почти кричит. «Кто, черт возьми, хочет ждать смерти в терпимых условиях? Если мы доберемся с лодками до побережья, хотя бы с несколькими лодками, по крайней мере, у некоторых из нас появится шанс. Возможно, к востоку от Бутии будет чистая от льда вода. Возможно, нам все-таки удастся подняться по реке. По крайней мере, некоторым из нас. И те, кому удастся выжить, смогут рассказать родным и близким погибших о том, что с нами случилось и где мы похоронены, и о том, что в последние минуты жизни мы думали о них».
«Вы мой родной и близкий человек, Гарри», — сказал Бридженс. «Из всех мужчин, женщин или детей на свете вы единственный, кому не безразлично, жив я или умер. Не говоря уже о том, где упокоятся мои кости и какие мысли посетят меня перед смертью».
У Пеглора, все еще раздраженного, учащенно забилось сердце.
«Вы еще меня переживете, Джон».
«О, в моем возрасте, с моей немощью и прогрессирующей болезнью, мне едва ли...»
«Вы еще меня переживете, Джон», — с упором повторил Пеглор.
Он сам удивился страстной настойчивости своего голоса, а Бриджен сморгнул и умолк. Пеглор взял пожилого мужчину за кисть.
«Обещайте мне сделать для меня одну вещь, Джон».
«Разумеется», — в голосе Бридженса не слышалось обычной добродушной насмешки или иронии.
«Мой дневник. Он небольшой, в последнее время мне трудно даже просто ясно мыслить, а уж тем более писать. Я очень болен проклятой цингой, и, похоже, она пагубно действует на мои умственные способности. Но последние 3 года я вел дневник, записывал свои мысли, описывал события, происходившие с нами. Если бы вы взяли его, когда я покину вас, просто взяли с собой в Англию, я был бы очень вам благодарен».
Бриджен только кивнул.
«Джон», — сказал Гарри Пеглор, — «я думаю, что капитан Крози решит выступить в поход в скором времени, в самом скором. Он знает, что мы слабеем изо дня в день. Скоро мы вообще будем не в состоянии тащить лодки. В ближайшем будущем мы начнем умирать здесь десятками, и обитающему во льдах зверю не составит труда утаскивать нас из лагеря или убивать нас в своих постелях».
Бриджен снова кивнул. Он смотрел вниз на свои руки в рукавицах.
«Мы с вами в разных упряжных командах. Мы окажемся в разных лодках и, возможно, даже закончим поход порознь, если капитаны решат испробовать разные пути к спасению», — продолжал Пеглор. «Я хочу попрощаться с вами сегодня, раз и навсегда».
Бридженс молча кивнул. Он смотрел на свои башмаки. Туман плыл над лодками и санями, клубился вокруг двоих мужчин, словно холодное дыхание некоего чуждого бога. Пеглор крепко обнял друга. Бридженс на мгновение застыл в напряженной позе, а потом тоже обнял Пеглора. Объятие вышло неловким, поскольку оба мужчины были в объемистых заледенелых шинелях и многочисленных поддевках. Потом Фор-Марсовый старшина повернулся и медленно двинулся обратно к лагерю террор и к своей крохотной круглой палатке, где дрожащие немытые мужчины, сейчас свободные от служебных обязанностей, тесно жались друг к другу в своих холодных спальных мешках.